Часть восьмая. Глава 42. Он избавился от малыша. А это немало само по себе. После корриды на вокзале и сделанных ими открытий Жан-Луи Шефер привел Поле Нерто в Страсбургскую пивную, напротив западного вокзала, где снова объяснил цель расследования. Искать и найти женщину. Все остальное значения не имело. Ни жертвы, ни убийцы. Они должны были обнаружить мишень серых волков. Ту, кого 5 месяцев безуспешно искали в турецком квартале. И до сих пор не нашли. Наконец, после часа напряженного разговора, Поль Нерто сдался, изменив позицию на 180 градусов. Его гибкий, цепкий ум не переставал удивлять Шефера. Парень сам определил их новую стратегию. Пункт 1. Сделать фоторобот добычи, основываясь на фотографиях 3 жертв и распространить его в турецком квартале. Пункт 2. Увеличить количество патрулей, ужесточив проверку документов в маленькой Турции. Такое прочесывание, скорее всего, ничего не даст. Но Нерто полагал, что на женщину могут выйти случайно. Подобное в истории действительно происходило. Тото Рина, глава Коза Ностра, 25 лет был в бегах, а задержали его в центре Палермо в ходе банальной проверки документов. Пункт 3. Вернуться к Мариусу, хозяину Эскеле, и изучить его картотеку. Возможно, описанию соответствуют и другие работницы. Эта идея нравилась Шеферу, но он не мог отправиться к Мариусу после лечения, которое прописал работорговцу. Так что он оставил за собой исполнение 4-го пункта – нанести визит Талату Гурделеку, у которого работала 1-я жертва. Следовало закончить допрос работодателей убитых женщин, и он мог это сделать. Наконец, пункт 5, единственный, касающийся непосредственно убийц. Дать запрос в иммиграционную и пограничную службы. На случай, если выходцы из Турции, известные своими связями с крайне правыми или мафией, пересекали французскую границу с ноября 2001 года. Для того, чтобы это выяснить, придется прошерстить всех, кто прибыл из Анатолии, прокачать их данные через Интерпол и турецкую полицию. Шефер не верил в этот след. Он слишком хорошо знал, как тесно его турецкие коллеги связаны с серыми волками, но не стал разубеждать пылавшего энтузиазмом молодого коллегу. По большому счету, он не верил ни в один из намеченных пунктов, но демонстрировал терпение, потому что у него появилась новая идея. Когда они ехали к острову Сите, где Нерто собирался представить новый план судье Бомарзо, Шефер рискнул. Он объяснил, что сейчас им лучше всего будет разделиться. Поль займется фотороботом и проинтервьюирует коллег из комиссариата 10 округа. А он сам отправится к Гурделеку. Молодой капитан решил дать ответ после посещения судьи и 2 часа промариновал Шефера в забегаловке напротив Дворца правосудия. Он даже поручил постовому полицейскому присматривать за ним. Свидание с Бомарзо прошло более чем успешно. Шеф дал Полю полную свободу в том, что касалось плана «Вижепират». Нерто так воодушевился, что был на все согласен. В 18.00 он высадил Шефера на бульваре Мажента рядом с западным вокзалом и назначил ему свидание в 20.00 в кафе «Санкак» на улице Фобур-Сен-Дени, чтобы подвести итог дня. Теперь Шефер шел по улице Паради. Наконец-то он один. Наконец свободен. Он вдыхал остро пряный воздух квартала, чувствовал притягательную силу своей территории. Конец дня, в воздухе витают усталость и лихорадочное возбуждение. Заходящее солнце отражалось в витринах магазинов, придавая им зловещее очарование. Он почти бежал, настраиваясь на встречу с одним из главных боссов турецкого квартала – Талатом Гурделеком. Этот человек приехал в Париж в 60-х годах, в 17 лет, без единого су в кармане, а теперь владел 20 мастерскими и фабриками по производству готового платья во Франции и Германии и десятком прачечных самообслуживания и химчисток. Мафиоза царил и правил в турецком квартале, управляя всеми видами бизнеса, легальными и нелегальными. Когда Гурделек чихал, у всего гетто поднималась температура. У дома номер 58 шифер толкнул калитку и вошел в темный тупик, по центру которого тянулся водосток, а вокруг гудели мастерские и типографии. В конце улочки справа от прямоугольного двора, вымощенного ромбовидными плитами, находилась узенькая лестничка, спускавшаяся к длинному рву, над которым нависали лохматые кусты. Он обожал этот уголок квартала, укрытый от чужих глаз, даже из местных обитателей мало кто о нем знал. Это сердце внутри сердца путало чужакам все карты. Проход закрывала ржавая металлическая дверь. Шифер приложил руку, металл был теплым. Он улыбнулся и изо всех сил долбанул по двери. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем дверь открылась, и на пороге в облаке пара появился человек. Шифер произнес несколько фраз по-турецки, и босой привратник впустил его. Сыщик улыбнулся. Ничего не изменилось. Он нырнул в жаркую духоту, и его глазам открылась знакомая картина. Обложенный плиткой коридор, под потолком толстые трубы с теплоизоляционным покрытием, обмотанные светло-зеленой хирургической тканью. По кафельным стенам стекали ручейки влаги. Железные с заклепками двери напоминали печные заслонки, побеленные известью. Они шли уже несколько минут. Ботинки шифера хлюпали по лужам. Он был совершенно мокрым от пота. Они свернули и попали в следующий белый рукав, где клубился густой туман. Одна из дверей по правой стене распахнулась. Из мастерской в коридор вырвался шум исполинского дыхания. Шифер остановился, чтобы посмотреть. Человек 30 босоногих работниц хлопотали над чанами и гладильными столами. Все они были в белых масках. Утюги то и дело плевались паром, в воздухе пахло чистящим средством и спиртом. Шифер знал, что рядом, под их ногами, находится насосная станция, забирающая воду для бань с глубины 800 метров. Добытую воду обеззараживали, хлорировали и подогревали, прежде чем пустить по трубам к бане подпольной красильной мастерской. Гурделеку пришло в голову объединить химчистку с банями, эксплуатируя единую, более чем экономную систему распределения воды. Ни одна капля не пропадала даром. Старый сыщик любовался женщинами в белых марлевых масках. Промокшие от пота халаты облегали полные груди и ягодицы. Именно таких баб шифер и любил. Внезапно он почувствовал, что возбудился, и расценил это как хорошее предзнаменование. Они пошли дальше. В помещении становилось все жарче и влажнее. Появился и тут же исчез совершенно особый запах. Шифер даже решил, что ему почудилось. Но запах вернулся, и он его узнал. Он просто не мог ошибиться. Он задышал в полсилы. В носу и горле началось покалывание. Дыхательная система готова была отключиться. Ему казалось, что в охваченный огнем рот впихнули ледышку. Запах освежал и обжигал одновременно. Дыхание перехватывало, но воздух становился легче. Ментол. Они прошли дальше. Запах превратился в реку, нет, в море. И шифер постепенно в него погружался. Все оказалось еще хуже, чем в его воспоминаниях. С каждым сделанным шагом он все сильнее ощущал себя разбухшим пакетиком мятного чая. Арктический холод морозил легкие, а лицо пылало, как будто на кожу наложили маску из расплавленного воска. Дойдя до конца коридора, он оказался на грани асфиксии. Дыхание было судорожным и редким. Шифер подумал, что так, наверное, мог бы чувствовать себя человек внутри гигантского ингалятора. Кстати, сравнение было недалеко от истины. Наконец, они вошли в тронный зал. Это был пустой неглубокий бассейн. В облаках пара вырисовывались тонкие колонны. Бортики были выложены синей плиткой в стиле первых станций метро. Деревянные ширмы у задней стенки украшала резьба в национальном стиле. Полумесяцы, кресты, звезды. В центре бассейна на керамической тумбе сидел человек. Крепкий, плотный, с белым полотенцем вокруг талии. Лицо его оставалось в тени. Смех прозвучал из-за обжигающего пара. Смех Талата Гурделека, ментолового человека, турка с поджаренным голосом.